Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 16 февраля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции под названием «Проводы путинской политической зимы» на площади революции. Администрация Барнаула отказала активистам общественного движения «Декабристы» в согласовании очередного митинга игрушек за честные выборы. Во Владивостоке гражданские активисты подозревают местные власти в незаконной агитации. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции под названием «Проводы путинской политической зимы на площади революции». Чиновники предложили перенести акцию на Болотную площадь или на набережную Тараса Шевченко. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Вечером 15 февраля организаторы акции «Проводы политической зимы», которая должна пройти 26 февраля в рамках кампании «За честные выборы». Напомню, что заявители подавали уведомления на площадь революции, на проведение акции именно в этом месте. По телефону получили предложение чиновников мэрии Москвы перенести проведение акции в другое место. Ну, по телефону назывались такие площади, как Болотная или набережная Тараса Шевченко. Отмечу, что официальный письменный ответ мы должны получить сегодня в течение дня, пока еще на руках его нет. Мотивация мэрии, чиновников мэрии такова, что 26 февраля на площади революции будет проходить праздновать Масленица в рамках городских мероприятий, и в связи с этим нам предлагается акцию перенести. Я думаю, что мы, получив уже на руки официальный ответ, в рамках оргкомитета кампании «За честные выборы» проанализируем предложение мэрии. У нас есть некие сомнения вообще на то, что аргументация мэрии, ну, соответствует реальности. Обычно, насколько вот я знаю, все городские мероприятия, праздники, они в этом месте проходят не на площади революции, а чуть в стороне, ближе там гостиница «Москва» и Манежной площади, поэтому... Есть у нас опасения, что это просто такая, как сказать, найдена причина, которая не соответствует реальности для того, чтобы нам отказать в проведении акции именно в этом месте. Тем не менее, мы проанализируем ответ и посмотрим, что нам конкретно предлагается, насколько для нас это приемлемо. Если это будет все-таки какая-то нормальная площадь в центре, да, с нормальным количеством участников, возможно, какой-то компромисс и будет найден. Я думаю, в любом случае пройдут переговоры. Если для нас этот вариант будет все-таки неприемлем, я думаю, мы и в интернете посоветуемся с гражданами, тогда, возможно, проведение акции в формате флешмоба или встречи с депутатом Государственной Думы одним или несколькими сразу, что не требует согласования с властью. В любом случае, я думаю, что акция «Проводы политической зимы» в том или ином формате все же состоится 26 февраля.
А то, что вы заявляли, что вы собираетесь, допустим, сжигать чучело политической зимы, вы намереваетесь оставить этот формат в прежнем виде?
Я думаю, формат сильно меняться не будет. Если мы договоримся с представителями мэрии об официальном согласовании акции, естественно, будет такой формат. Если не договоримся... и акция будет проходить в каком-то формате вот флешмоба или встречи с депутатами, все равно так или иначе содержательная часть сильно меняться не будет. Именно мы хотим вот последний день Масленицы символически проводить политическую зиму, встретить весну. Это характерно будет происходить за неделю до президентских выборов. Я думаю, эта тематика будет там звучать, и обычно всегда в рамках таких праздников сжигают чучело зимы. В данном случае политической зимы, мы в каком-то виде это осуществим.
А что касается другой акции, запланированной на 26 число, это «Белое кольцо», я так понимаю, что вы все-таки решили не согласовывать ее с властями. Возможно ли ожидать какого-то препятствия правоохранительных органов в ее проведении?
По поводу акции «Белое кольцо» проходили вот тоже последние дни, и, наверное, еще будут проходить консультации с мэрией. Но мы вроде бы достигли все вместе понимания, что... такая акция не требует официального согласования. Там еще остается ряд нюансов по поводу того, как действовать в тех местах, где, значит, Садовое кольцо тротуары пересекать проезжую часть. Ну, я думаю, это, опять же, технические моменты, которые мы решим в ближайшие дни. Так что эта акция, вроде бы, насколько я вижу, есть понимание и у мэрии, что не надо препятствовать, не надо пытаться ее сорвать, какие-то там силовые меры принимать, что она состоится, да, так что в ближайшее время будет запущен сайт, где каждый гражданин может выбрать себе место, куда он придет на эту акцию, да, 26 февраля, где он встанет в это белое кольцо. И я думаю, что за это время мы полностью заполним, и 26 февраля действительно будет замкнут этот круг, это тоже будет очень символично.
Это был координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Я поясню, что участники акции «Белое кольцо» намерены выстроиться вдоль Садового кольца в Москве, взявшись за руки. Но в то же время в администрации города Барнаул отказала активистам общественного движения «Декабристы» в согласовании другого митинга за честные выборы, так называемый «нано-митинг» или «митинг игрушек», где вместо людей с плакатами стоят игрушечные существа и куклы. С подробностями об этом расскажет наш корреспондент Олег Купчин.
Гражданские активисты полагали, что акции с игрушками, которые снабжены политическими плакатами, не требуют согласования с властями и что у игрушек нельзя отнять право выражать свое мнение. Однако управление полиции Барнаула после консультации с прокуратурой города заявило, что митинги игрушек – публичная акция. Говорит Евгений Кулемин, начальник управления внутренних дел Барнаула.
Мы же все прекрасно понимаем, что здесь за этим закладываются политические оттенки. Либо общественные оттенки. Вот, то есть игрушки выступают с протестными плакатами, потому что до этого взрослые выступали, которые сотрудники милиции привлекли к административной ответственности, так как они были не санкционированы. Эти игрушки принесли, им вручили в игрушечные руки протестные флаги, и цель данного мероприятия была именно направлена не поиграть, а провести публичное мероприятие.
Тогда гражданские активисты оформили заявку в администрацию Барнаула. Через несколько часов Ольга Фотиева и Владимир Лямкин получили письменный отказ от мэрии. Андрей Липунов, председатель комитета по информационной политике, заявил, что неудушевленные предметы, игрушки, не могут стать участником публичной акции. Чиновники посоветовали организаторам митинга обращаться с заявками в кукольный театр и подарили им две игрушечные коровы. Активист движения «Декабристы» Людмила Александрова назвала такое решение мэрии предсказуемым, а смысл поданной ими заявки на митинг объяснила так.
Но раз уж они пошли на такой фарс и абсурд, как признание нано-митинга, ну, по сути, выставки игрушек, да, по сути, просто во многом дружеской встречи, то есть то, что не является массовым мероприятием, они признали это массовым мероприятием. Что ж, мы доведем, наверное, ситуацию абсурда, да.
Гражданские активисты намерены добиться от властей и прокуратуры аргументированного письменного ответа. На какую норму закона опирается решение считать митинг игрушек публичным мероприятием? Пока они отказались от проведения митинга игрушек, однако обдумывают тактику дальнейших действий. Возможно, они вновь подадут заявку на проведение нано-митинга, либо проведут одиночные пикеты игрушек или выставку игрушек. Активисты движения «Декабристы» вместе с ассоциацией «Голос» также заняты формированием и подготовкой групп наблюдателей на выборах 4 марта. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Послушайте информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. В Кабардино-Балкарии одном из частных домов города Нарткала заблокирована группа боевиков. В перестрелке ранен полицейский. Представители лидера КПРФ Геннадия Зюганова подписали сегодня соглашение с Лигой избирателей о сотрудничестве на президентских выборах. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы» на площади Революции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Игорь Вишневецкий, лауреат премии «НОС», разговоры с автором повести и будущего фильма «Ленинград». «Тайное общество. Будет конец света». Пражские художники, путешествующие в гробах. Судьба жены отказника. О книге воспоминаний Анны Фельдсман «Черная афиша». Вот темы программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком, которую вы можете услышать сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Новые известия» посвящает первополосную публикацию сегодня на работе органов опеки в России. По данным издания, их сотрудники нередко вольно трактуют прописанное в Семейном кодексе понятие «угроза жизни и здоровью ребенка». Кроме того, органы опеки руководствуются подчас формальными признаками, отбирая детей не только у тех родителей, которые обращаются с ними жестоко, но и у людей бедных или внезапно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С подробностями наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Достаточно ввести в строку запроса поисковиков в интернете нечто вроде изъятия детей из семей, как они выдадут не один десяток сообщений на эту тему, пишет газета. Причем практически все решения сложных семейных вопросов окажутся в пользу органов опеки и попечительства. Хотя, казалось бы, что может быть страшнее разлуки близких людей? Вот одна из последних громких историй. Семья Яковлевых из Татарстана борется за возвращение своих 6 детей, которых у них еще в середине декабря, без всякого предупреждения, отобрали органы социальной защиты. Основанием для передачи детей в приют послужило то, что семья проживала без местной прописки и без трудовых книжек. Причем в органах соцзащиты всерьез полагают, что родителям без детей будет лучше, а дети будут сыты. Ситуация накалилась до такой степени, что по интернету уже ходит список наиболее расхожих родительских прегрешений, за которые у них могут отобрать ребенка. От непосещения детской молочной кухни, проживания в аварийном или требующем ремонта доме и до недостаточно заполненного холодильника, разбросанных на полу игрушек или приучения ребенка к работе по дому. В соответствии с Семейным кодексом ребенок отнимается у родителей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Эта неопределенная формулировка не имеет более узких толкований в федеральных нормативных правовых актах. Известны случаи, когда угрозой жизни и здоровью ребенка считался бытовой беспорядок или отсутствие у ребенка прививок. Это при том, что прививки по закону – дело добровольное. Нередко детей изымают за то, что родители оставили их одних дома на пару часов. А в Архангельске сейчас проходит суд по лишению родительских прав Светланы Сопочкиной, у которой органы опеки собираются отнять 8-летнего сына из-за того, что главврач больницы, где она наблюдается, поставил ей тяжелый диагноз. Насколько велик масштаб проблемы? На мой вопрос отвечает президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Эта проблема разделения, сепарации детей и родителей – одна из самых страшных проблем России. Усилилось это еще более принятием закона об опеке и попечительстве 2008 года, который внес в Семейный кодекс очень неопределенную формулу, что дети считаются оставшимися без попечения родителей, когда родители не осуществляют их нормальное развитие и воспитание. Слово «нормальное» в главном федеральном законе, семейном, но это абсолютный абсурд, потому что, ну что такое слово «нормальное», которое, непонятно, трактуется как угодно и субъективно всеми сотрудниками опеки. Это вот одно. Затем сама эта система разделения, во-первых, я скажу о ее результатах. Если мы возьмем доклад Российской Федерации Комитета ООН по правам ребенка, сводный 4 и 5, представленный летом 2011 года, там, по данным за 2009 год, в российских интернатах содержится 350 тысяч детей. Из них сирот 30%. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что очень многие родители вынуждены сдавать детей государству по заявлению, даже оставаясь их родителями, просто потому что не справляются. Первое. Полное отсутствие какой бы то ни было социальных помощи, социальных услуг в семье, в которой живут дети. Это просто не предусмотрено. Если семья не справляется, ей предлагается ребенка сдать. И второе, отсутствие этих социальных услуг семьям, у которых трудные жизненные ситуации по разным причинам, приводит к тому, что у нас каждый день около 300 новых сирот. Мне говорили руководители органов опеки крупных российских регионов. Борис Вович, вы там в общественной палате сделаете что-нибудь. Ведь федеральное законодательство сделало нас карателями. Если мы видим, что в семье плохо, единственное, что мы можем сделать, детей отобрать. Мы можем не обращать внимания, но мы не можем, потому что это может быть плохо детям. А вот помочь семье, предложить подписать договор, чтобы были специалисты, которые бы помогали семье без отобрания детей или восстанавливали семью, это не предусмотрено никакими законами Российской Федерации. Отсюда вся эта беда.
Попытки изменить ситуацию предпринимаются непрерывно, в том числе в общественной палате. На высшем уровне делаются разные заявления, даются установки, но это все перспектива. На практике же реальных законодательных инициатив нет, хотя сделать все это легко. Просто чтобы не было новых сирот, нужно помогать семьям в трудной жизненной ситуации. Сделать легко, но не делают. Почему?
Эта система сиротская, она вся поглощает гигантские бюджетные деньги. И она не хочет этих денег отказываться. Это я называю это Россиротпром. Есть Газпром, а есть Россиротпром. Клан чиновников, ведомств, которые просто перестанут получать миллиарды. В районе, вот интернатная система, это примерно 70 миллиардов рублей в год. На нее, только на нее. Не говоря там о взятках при усыновлении и все остальное. То есть это очень доходное дело.
Президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер о проблеме необоснованного изъятия детей из семей. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Во Владивостоке активисты движения «Товарищество инициативных граждан России» подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить подлинность аудиозаписей, на которых, по их предположению, зафиксирована беседа между представителями городских властей. Не обсуждаются способы привлечь на избирательные участки 4 марта людей, готовых проголосовать за Владимира Путина. Эти способы незаконны, утверждают активисты движения. А тем временем в Москве столичные власти и предвыборный штаб Владимира Путина договорились о месте проведения новой акции. В его поддержку. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Две аудиозаписи опубликованы на сайте приморского движения «Реальный выбор», которое занимается контролем за выборами с 2009 года. На них, по предположению активистов движения, записаны голоса мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего вице-губернатора Приморья Николая Сидорова, который сейчас руководит предвыборным штабом Владимира Путина. Они обсуждают, как будут проводить агитацию за своего кандидата. По информации движения «Реальный выбор», этот разговор состоялся на заседании выборного штаба «Единой России» на прошлой неделе. Активисты Товарищества инициативных граждан России, сокращенно ТИГР, которое является партнером движения «Реальный выбор», подали заявление в прокуратуру и в Краевую избирательную комиссию, чтобы установить подлинность записей и проверить правомерность обсуждаемых на них действий. Подробнее об этом Радио Свобода рассказал Артем Самсонов, активист движения «Тигр», депутат Законодательного собрания Приморского края.
Сидоров говорит, что будут выпускаться купончики, по которым будут сдавать водку на избирательных участках. Мэр Пушкарев рассказывает, что он готовит 3000 социальных курток с надписью «Я за Путина». И будут их 3000 человек ходить, раздавать. И, кстати, люди сейчас по городу ходят на Владивостоке в таких куртках с надписью «Я за Путина», раздают агитки. В агитках не указано, кто их изготовитель, чего фонды не печатались. Вообще никаких абсолютно выходных данных нет в этих агитках. Получается, их наш мэр выпустил и сейчас раздает, агитируя за Путина.
А что за история с лотереями?
Ну, лотереи по закону запрещены в момент избирательной кампании. Однако мэр Пушкарев откровенно говорит, что мы будем проводить лотерею. Лотерейные билеты мы будем отдавать сторонникам Путина, которые готовы за него проголосовать, могут проголосовать, но не хотят идти на избирательные участки. Вот таким образом, чтобы подогреть их интерес, мы давать лотерейные билетики, и они будут приходить. Призы довольно неплохие, там квартира заявлена, машина заявлена. Опять же, непонятно, за чей это счет, кто это делает, кто эту лотерею будет распространять, что за люди.
Вы подаете еще одно заявление в прокуратуру. С чем оно связано?
Когда я подавал первое, я подавал только на основании записи. Подал уже, увидел, что действительно люди уже ходят в этих куртках. Сейчас я буду просить прокуратуру, чтобы она все-таки установила голос, этот голос Пушкарева или нет, и установила все-таки, кто же выпустил эти куртки, за чей счет они изготовлены за Путина. Если они изготовлены не с избирательного фонда Владимира Путина, то они должны быть как прекращена агитация. И, соответственно, по буклетам, которые агитки раздают, так как там нет не указаны выходные данные, непонятные источники финансирования этих буклетов, они также должны быть пресечены агитация. И если действительно на записи голос Пушкарева, то это незаконная агитация, организована нашим мэром. Запись появилась до того, как появились люди на улицах в таких куртках. Ходят люди, говорят, мы не знаем, кто нас, мы сами за бесплатно ходим, нам никто не платит, мы партия «Наш Владивосток», никакого отношения мы никому не имеем, мы вот сами собрались, у нас есть кто-то там главный, но кто главный, мы не скажем. Найти студентов, чтобы они за идею ходили, давали агитки в куртках за Путина, 3000 человек, понятно, что это обман. Дело прокуратуры, если действительно у нас президент и премьер-министр заявляют, что выборы должны быть честными, я думаю, они обязаны разобраться, установить, кто виновен, и наказать.
Как пояснил Артем Самсонов, активист Товарищества инициативных граждан России, представители прокуратуры пока не ответили на его заявление. Тем временем сторонники Владимира Путина готовят новые акции в поддержку своего кандидата. Митинги и шествия планируются во многих городах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. Власти Петербурга согласовали акцию на 20 тысяч человек, но не на Дворцовой площади, как изначально хотели заявители, а около Большого концертного зала «Октябрьский». Мэрия объяснила это тем, что из-за ремонта в здании Генштаба проведение массовых мероприятий на площади невозможно. Митинг пройдет 18 февраля. Переговоры о проведении акции в Москве 23 февраля проходили в несколько этапов. Предвыборный штаб Владимира Путина настаивал на том, чтобы провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Заявленное количество участников – до 200 тысяч человек. Власти столицы этот вариант согласовать отказались, объясняя это тем, что столько людей на площади не поместится. В качестве альтернативы мэрия предложила стадион «Лужники». 14 февраля Владимир Путин на встрече с ректорами российских вузов заявил, что его сторонникам нужно согласиться на предложение столичных властей. Накануне предвыборный штаб кандидатов в президенты и мэрия все-таки договорились. 23 февраля шествие в поддержку Владимира Путина пройдет по Фрунзенской набережной, а митинг на территории стадиона «Лужники». Согласованное количество участников – 100 тысяч. По мнению политолога Андрея Пиантковского, переговоры сторонников Владимира Путина с мэрией – всего лишь циничная игра на публику.
Сама постановка вопроса о том, идет ли мэрия на уступки или не пойдет, это вообще издевательство над здравым смыслом. Перед нами разыгрывается дешевый, отвратительный спектакль. Никакой мэрии нет, есть путинская бригада, в которой господин Собянин одна из престижных, не обладающая абсолютно никакой самостоятельностью. Все эти игры переговоров Путина и мэрии – это инсценировка. Что Собянину прикажут, то он и сделает. Мэрия сейчас занята тем, что заставляет бюджетных сотрудников, сотрудников московских городских служб ехать в Лужники на автобусах именно в тех количествах, которые им спустят и из администрации президента. Так что смешно наблюдать за их играми, еще борьбой каких-то этих ананайских мальчиков, решающих, что кому разрешить. Это для того, чтобы в следующий раз оправдать неуступчивость мэрии по отношению к оппозиции. Видите, как жестко мэрия полемизировала с самим Путиным и даже запретила ему митинг на Манежной площади.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Прошлый митинг в поддержку Владимира Путина прошел 4 февраля на Поклонной горе в Москве. По официальным данным, в нем приняли участие около 140 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Мы прервемся на краткую сводку новостей, а через 2 минуты, в 12 часов 32 минуты, мы перевернемся к теме политических заключенных в России. Вы услышите мнение правозащитников о том, кого можно называть политическими заключенными, если они вообще в современной России. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Предполагается формирование 225 территориальных избирательных округов, которые будут иметь своего представителя в Думе. В Кабардино-Балкарии в одном из частных домов города Нарткала заблокирована группа боевиков. В перестрелке ранен полицейский, сообщает республиканский оперативный штаб. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы» на площади Революции. Представители лидера КПРФ, кандидата в президенты России Геннадия Зюганова, подписали сегодня соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей. Сирийские войска сегодня атаковали город Дераа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. В Генеральной ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. На северо-западе Пакистана в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотным самолетом, погибли 6 человек. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй пятилетний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Северной Корее сегодня проходят торжества в честь 70-летия бывшего лидера страны Ким Чен Ира, скончавшегося в декабре прошлого года. В Японии арестован Цуёси Кикукава, бывший глава крупной фирмы по производству фото- и видеотехники «Олимпус». Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам компании предъявлены обвинения в мошенничестве. Афганский президент Хамид Карзай сообщил о проведении переговоров между представителями правительства Афганистана и США и талибами.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Список политзаключенных, которые представители оппозиции передали в администрацию президента, вызвал широкую дискуссию в российском обществе. Обсуждаются не только личности тех 39 человек, которые фигурируют в списке, но и то, кого можно считать политическим заключенным и есть ли они вообще в России. В том, что их нет, уверяет премьер-министр России Владимир Путин. А то, что их тысячи, в этом уверены правозащитники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Премьер-министр Владимир Путин заявил, что в России нет политзаключенных 6 февраля на встрече с политологами. Он отметил, что не знает ни одного человека, который бы находился в тюрьме по политическим причинам, а тех, кого задерживали на акциях протеста, уже на свободе. Премьер, говорят правозащитники, опирается и на тот простой факт, что в российском законодательстве нет политических статей. Однако для того, чтобы избавиться от неугодных властям, утверждают они, существуют и другие. Самая популярная по подсчетам правозащитников статья 159 «Мошенничество». Громкий пример – первый приговор экс-главам ЮКОСа и Минотепа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые вошли в список 39. По этой же статье приговорили к 5,5 годам заключения журналистку Айгуль Махмутову после ее публикации в газете «Судьба Кузьминок» о несанкционированной точечной застройке. Махмутова на свободе, поэтому ее нет в списке оппозиции, так же, как и множество других уже освобожденных политзаключенных. Дело Айгуль Махмутовой было отправлено на пересмотр после вмешательства президента России. Сегодня ее сравнивают с включенной в список 39 Таисией Осиповой, которая была осуждена на 10 лет уже по другой пользующейся популярностью статье 228 «Распространение и торговля наркотиками». Дело предпринимательницы и активистки смоленского оппозиционного движения «Другая Россия» отправили на пересмотр в среду, также только благодаря вмешательству президента России. Однако журналист, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова не уверена в благоприятном исходе дела Осиповой. Она говорит и о том, что сам президент действует незаконно.
То в другом случае это было усилие многих людей для того, чтобы заведомо неправосудные вынесенные решения были отменены. И все-таки вмешательство президента в судебное решение. А без этого было непонятно, что слишком много. При этом президент у нас юрист. И мы с вами понимаем, что по Конституции, конечно, суд у нас независимый. Это означает признание существующей системы таковой, какой она есть, и признание недействия нескольких статей Конституции. Например, любимая 19-я, независимость судов. Замечательно, что решение суда отменено, и плохо, что это решение точечное, а не связанное с массовым пересмотром абсолютно вопиющих дел, которых действительно не 39, действительно сотни тысяч.
Третья по распространенности статья 282 «Возбуждение ненависти или вражды». Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева утверждает, сегодня за свои убеждения чаще всего страдают националисты и верующие. Последняя, сожалеет правозащитница, практически не представлены в списке 39.
Глубоко верующие мусульмане, ну, как и с Русской Православной Церковью. Есть церковь, которую государство, ну, если не поддерживает, то, во всяком случае, к ней лояльно и пользуется ее услугами, а остальные зачисляются в ваххабиты, а то и в террористы. Вот здесь очень трудно разобраться, может, он прав террорист. Людям дают по 10, по 15 лет, еще вдобавок им сидеть очень сложно. Многие из них умирают в заключении. Именно среди посаженных мусульман много таких, которые никуда не обращались. Дело в 2005 году в Ингушетии. Я говорю, ну вы же признались, что вы участвовали в этой террористической акции. На что один человек сказал, вы бы тоже признались. Но их пытали.
Для того, чтобы решить проблему политических заключенных в России, правозащитники призывают к глубочайшему реформированию судебной системы. Однако на это требуется время. В которой неправосудно осужденные по-прежнему будут оставаться в заключении. Поэтому Людмила Алексеева говорит о единственном возможном сейчас решении – предложении президентского совета по правам человека объявить всеобщую амнистию по статьям, конечно, для тех, кто не прибегал к насильственным действиям. Правозащитники опираются на статистику самого Министерства внутренних дел. По той же статье «Мошенничество» в 2010 году было арестовано 72 тысячи человек, из них 90% без заявления потерпевших. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Политического заключенного? Никого не могу назвать. А нет, политических у нас заключен.
Вы знаете, я в этом не очень хорошо разбираюсь.
Я однозначно на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня нет всей информации, которая заслуживается в судах. Для того, чтобы грамотно судить, надо ознакомиться с сутью дела.
Ходорковского, скорее всего, если, допустим, группа лиц делает одни и те же преступления, а кого-то вдруг наказывают, а других не наказывают, значит, тут какая-то несправедливость. Ходорковскому, я считаю, вот ее применили, эту несправедливость. Вот, допустим, Абрамович, он может себе Челси покупать в Англии, да, к примеру? Его ни за что не наказывают, а Ходорковского за что-то наказали. Мне это непонятно.
Я думаю, однозначно Ходорковский, ну и, пожалуй, все, кто проходит по делу ЮКОСа. Дело ЮКОСа, оно чисто политическое. Все обвинения, которые были предъявлены, вот они достаточно надуманы. По этим обвинениям можно посадить практически всех крупных бизнесменов сейчас, но они почему-то не сидят.
Политическим заключенным в современной России я могу назвать только одного человека, Михаила Ходорковского. Хотя осужден он за экономические, вроде бы, преступления, за то же самое никого больше не осуждали. Все те же люди, которые делали то же самое, что и он, нормальным образом продолжают работать, получать огромные прибыли от своего бизнеса и даже выставляться кандидатами в президенты.
Когда примешивается политика, примешивается к экономике, и тут трудно сказать, экономическое преступление или политическое, я бы даже так сказал, что если человек тем или иным способом не угоден в политике, его судят за экономические преступления. Поэтому здесь однозначного ответа нет. Пример тому Ходорковский. Нарушения были, да. Но он был неугоден в политике, его посадили. Других таких же оставили в покое.
Я даже затрудняюсь ответить на данный вопрос.
Политически? По-моему, не знаю никого. Не знаю таких.
В нашей стране нет политзаключенных?
Политзаключенных в нашей стране? Не знаю.
Ну, я даже еще не представляю. Ходорковский, он не политический, он вор. А больше никого не знаю из заключенных.
Ну, думаю, что это, скорее всего, люди, которые сидят за какие-то другие нарушения, может быть, даже надуманные. Ну, Михаил Борисович, наверное, Осипова. Ну, это те, кто на слуху. Наверное, сотни, тысячи таковых еще имеется.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, кого вы можете назвать политическим заключенным в современной России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Саратовское отделение партии «Яблоко» и правозащитный центр «Солидарность» выступили в защиту председателя Саратовского союза солдатских матерей Лидии Свиридовой в связи с инициированной следственными органами проверкой по подозрению ее в экстремизме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В сентябре прошлого года Лидия Свиридова выступила в программе Первого канала телевидения в защиту солдата Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. 11 лет Попов работал на кирпичных заводах Дагестана. Директор одного из них, Магомед Раджабов, полгода спустя после телеэфира с участием Свиридовой, усмотрел в ее выступлении признаки разжигания национальной розни и обратился в следственные органы. После чего Лидия Свиридова была допрошена в рамках досудебного судебной проверке. Следователь задал вопросы, свидетельствующие о том, что правозащитницу подозревают в экстремизме. Лидия Свиридова уверена, что с ней пытаются расправиться в связи с ее правозащитной деятельностью. Несмотря на то, что Андрей Попов в ходе судебного процесса признал свою вину, Свиридова уверена, что он это сделал под давлением следствия и продолжает собственное расследование. Она обратилась с открытым письмом к журналистам России с просьбой рассказать о подобных случаях с военнослужащими. В итоге выявлены 4 идентичных истории, рассказывает Лидия Свиридова.
Во-первых, всех их насильственно привезли в бессознательном состоянии на кирпичные заводы. А во-вторых, все они рассказывают о том, что сразу же в течение первой недели у них производилась дактилоскопия. А кто проводил, они не знают.
Среди этих 4 военнослужащий из Липецка Антон Кузнецов.
Там точно такая же история, как у Андрея Попова, но только с той разницей, что он оттуда сбежал, по пути он совершил кражу и отсидел срок. Антон Кузнецов тоже работал под чужой фамилией, и даже под чужой фамилией, не имея документов никаких, он был идентифицирован в уголовном деле и сидел под чужой фамилией. Какая цепь событий, которые, на мой взгляд, должны заинтересовать следственные органы. Генеральную прокуратуру должны заинтересовать. И этого не происходит. Дело Попова вскрыло массу нарушений действующего законодательства и Конституции, прав человека. И когда я на этом стала активно настаивать, то появился политический заказ на привлечение меня к уголовной ответственности.
Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Конычев считает, что преследование Лидии Свиридовой свидетельствует об отсутствии в стране равенства перед законом.
Свиридова выдвигает обоснованные, на мой взгляд, претензии, но расследование не ведется. И наоборот, она дает свои оценочные мнения, не содержащие никакого нарушения, в ее отношении ведется проверка. Это неравенство всех перед законом. Именно против этого Яблоко всегда боролось, борется и будет продолжать бороться политически.
Саратовское отделение партии «Яблоко» и правозащитный центр «Солидарность» призвали региональный следственный комитет не допускать произвола в отношении Свиридовой и действовать строго в рамках законодательства. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. В Кабардино-Балкарии, одном из частных домов города Нарткала, заблокирована группа боевиков. В перестрелке ранен полицейский. Представители лидера КПРФ Геннадия Зюганова подписали сегодня соглашение с Лигой избирателей о сотрудничестве на президентских выборах. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы на площади революции». Сирийские войска сегодня атаковали город Дера на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. На северо-западе Пакистана в результате 2 ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотником, погибли 6 человек. Афганский президент Хамид Карзай сообщил о проведении переговоров между представителями правительств Афганистана и США и талибами. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на 2-й 5-летний срок. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Чулпан Хаматова уступила ролик Путину. Почему?
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Крутихин о необязательном Газпроме.
Право автора.
Анатолий Стреляный о чаодаевщине преуспевающих.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню такого же месяца 2011 года, после роста на 2,5% в минувшем декабре. В целом за 2011 год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7%, тогда как официальный прогноз на текущий год составляет 3,4%. Инфляция в России за период с 1 по 13 февраля составила 0,2%, а с начала года 0,7%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды рост потребительских цен в стране был более значительным – 0,5% и 2,9% соответственно. В основном в связи с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая с этого года перенесена на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 февраля увеличились на 1 миллиард 800 миллионов долларов, или примерно на 0,4%, до 509 миллиардов 100 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Производство легковых автомобилей в России в январе увеличилось почти на 17% по показателю такого же месяца 2011 года – до 119 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, их выпуск сократился более чем на 25%. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,3%, после роста в течение третьего квартала на 0,1%, сообщило агентство Евростат. Для еврозоны это первое сокращение ВВП с весны 2009 года. Тогда его объем уменьшился во втором квартале на 0,2%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 94 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 45 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас поговорим о новостях культуры. Центральному дому актера имени Яблочкиной исполнилось 75 лет. Юбилей отпраздновали в театре имени Вахтангова при переполненном зале, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Дом актера был создан в 1937-м Людоедском году и в течение долгих лет под руководством Александра Моисеевича Эскина служил укрытием тем людям театра, которым удалось уцелеть. Капустники, которые разыгрывали в нем великие артисты, вошли в предание, как и сама личность Александра Эскина. После его смерти дело продолжила дочь Маргарита, королева Марго. Пришлось ей заниматься совсем не царским делом. После пожара в доме актера на Тверской добиваться нового помещения, переезжать на Арбат, обживать казенные стены. А когда все улеглось и жизнь началась сызнова, пришлось защищать дом от большого числа охотников за чужой недвижимостью. 3 года назад Маргарита Эскина не стала. Художественным руководителем дома назначили Владимира Этуша. В прошлом году правление дома актера выразило недоверие Владимиру Этушу, и он ушел в отставку. Теперь художественный руководитель дома актера Владимир Иванов. Игорь Золотовицкий – директор, Александр Жигалкин – директор-распорядитель. Вообще все реальные проблемы остались за рамками праздничного вечера. В поэтической форме вспоминали Александра и Маргариту Эскиных и пожар. Этому сюжету уж минуло все 20 лет. Шутили об отношениях актеров в театре, как 250 лет назад. Об отношениях актеров и режиссеров. Бороды у реприз такого свойства отросли тоже давно. Иногда недобрым словом упоминали сериалы. Много раз обыграли слово «тандем». Удивительно, что некоторые политические намеки, пусть и вполне беззубые, делали со сцены доверенные лица кандидатов в президенты Путина Геннадий Хазанов и Олег Табаков.
«Весь мир – театр!» И люди в нем актеры. Шекспиру не возьмемся возражать. и всей страной, причем довольно скоро, мы режиссера будем выбирать. Тут ошибиться хочется едва ли, неверный выбор сделать не моги. И сердцем мы уже голосовали, и печенью. Пора включать мозги.
Зал, сознавая двусмысленность происходящего, реагировал вяло, встрепенулся только на выступление женского батальона. Так называют свой веселый коллектив постоянные участницы «Капустников дома актера» Мария Аронова, Марина Есипенко, Елена Сотникова и Юлия Рудберг.
И дождавшись бы момента, я тогда от президента, да чего там, от царя родила. Богатыря.
Только вы, может, и успели. Дверь тихонько заскрипит. И на сцену входит тот, кто на выборах пройдет.
Еще удивил член Совета Федерации Евгений Тарло. Все ждали от него официального поздравления. Он вышел в сопровождении небольшого оркестра и запел.
Пусть внимание, мы подкованы. Чем примечательный Зина? У нас там тоже много лона, но посолидней орла. Подобными примерами, поскольку есть нюансы, театры славятся премьерами, для нас премьер всегда один.
Было хорошее выступление Людмилы Петрушевской. А так некрасивая декорация. Дом актера изображен развесистым дубом. Вокруг него ходил не кот-ученый, а актер Григорий Добронравов в портретном гриме Пушкина и читал пародийно переработанные стихи. Иные подражали другим поэтам – Есенину, Маяковскому, Ахматовой, Бродскому. Третьи рассказывали сказки в прозе, четвертые пели куплеты. Старшим раздали тексты, в которых осмеивалась их старость. Студентов театральных вузов выпустили исключительно на подтанцовках. Самым ценным на юбилее дома актера было выступление Сергея Юрского. Он прочитал стихи Бродского и фрагмент Евгения Онегина, немного поговорил о том, каким прежде был дом.
Стиль – вот что отличало дом актера времен Александра Васильевича Эскина. Стиль, форма.
Был стиль, была форма. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И завершение нашей программы, еще один репортаж, связанный с интересными событиями в мире культуры. Музей Михаила Булгакова, который все знают под названием «Нехорошая квартира на Большой Садовой», впервые открылась постоянная экспозиция «Первый кабинет писателя». Именно здесь были написаны «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дивлиада» и «Записки на манжетах», рассказывает Лиля Пальверева.
Увековеченная в «Мастере и Маргарите» квартира была коммунальной, и Михаил Булгаков, поселившийся здесь в 1921 году, проживал всего лишь в одной 18-метровой комнате, то есть никакого отдельного, предназначенного исключительно для творческих трудов пространства у Булгакова тогда не существовало. Однако директор музея Инна Мишина созданную ею экспозицию все же назвала «Кабинет писателя», и вот на каком основании.
Он так себе это представлял, пространство. Вот, например, его жена в самый такой тяжелый год окончила курсы шляпниц, чтобы немножко подработать. И когда она хотела пригласить первого клиента, он очень возмутился. Говорит, как, я здесь работаю. Но ведь он же не всегда работал, скажем так, да? Какие-то время было, когда его отсутствовал. То есть для него это было совершенно неприемлемо, что в его отсутствие, в его, не комнату, а кабинет, получается, кто-то придет. И она сказала, я с ним считалась, я только для себя делала шляпки. И вот так получается, что это все-таки его кабинет. Фактически этого периода нет его предметов. Ни у нас их нет в природе. То есть булгаковские мемориальные предметы, там порядка сотни, достаточно. И мебель есть, но из последней квартиры Булгакова, из писательского дома. А из
не
этого?
Из этой.
Нет, а здесь вот нет, поэтому мы сделали вон там в первой при входе комнате это все стоит. А здесь единственная вот полка. Вот эта полка, это нам позднее ее принесли, продали. Именно вот она отсюда была, это у Чудаковой все написано, что это она. мы ее познали.
То есть вот эта полка, это не то, что музейщики называют типология, а именно она и принадлежала Михаилу Афанасьевичу.
Единственное, вот, что из этой комнаты. Мы так постарались сделать, что вот здесь царит его стол. Такой вот большой стол. Это, кстати, не типологический, это стол его дяди московского, которого он тоже, когда приезжал, конечно, за ним работал. Все равно это все-таки тоже мемориальный предмет. Это первое его московское жилище. В его автобиографии 24-го года написано, что поздней осенью 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. И остался. Он сюда приехал уже не как медик. Он уже приехал завоевывать литературную Москву. И завоевал. Он первые годы работал в газетах. «Гудок», «Рабочий», «Труд». И там сначала он был так называемым обработчиком, то есть вот гегемон приносил какой-нибудь там материал нужный, но неудобоваримый. Он его, значит, переваривал. Потом он уже стал там фельетоны писать, все такая вот работа. В общем-то, довольно каторжно. Он все время старался поменьше сил истратить на это, даже не время, а сил, чтобы ночью писать.
А вот еще листы, в том числе и нотные.
Да, да. Он же очень любил, масса у него была любимых произведений. Он даже собирался какое-то время в молодости певцом быть. Он же и пел сам, играл на фортепиано. То есть это к нему имеет прямое отношение.
И здесь, я даже не знаю, как это назвать, инсталляции, наверное.
Это вот выставка, она называется «Жизнь в ящиках стола». Тайному другу он когда писал, что вот он кончил, скажем, роман писать «Мастера Маргариту», и он не знает дальше, какой будет его жизнь. Вот ты прочитаешь там я, будет ли когда-нибудь его читатель читать. Ну, может быть, навсегда останется в ящике письма стола.
Говорит Инна Мишина. Кому-то такое осмысление метафоры «писать в стол» покажется остроумным, как в театральном макете поместить фигурки персонажей в раскрытые ящики письменного стола. Кто-то, пожалуй, даже вспомнит знаменитую волшебную коробочку из театрального романа. Не исключено, что другим посетителям музея квартиры Булгакова, помещенные в мемориальный кабинет инсталляции, покажутся чужеродными. Как бы то ни было, отдадим должное родившемуся по инициативе снизу музею. Он ищет собственный путь, стараясь быть непохожим на места обитания других литераторов. Так знаменитый подъезд, где на стенах нет живого места от граффити на темы мастера, по части вкуса, конечно, не безупречен, но трудно найти более сильное подтверждение читательской любви. Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня в прямом эфире работали продюсер Валерий Пройдаков и автор ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ее тема звучит следующим образом. Место для дискуссий. Избирательная кампания перенесла стены парламента, где депутаты, кандидаты в президенты жалуются на информационное неравенство. Однако правящая партия гасит эти протесты своим большинством. Президент Дмитрий Медведев вносит законопроект о новом порядке формирования Нижней палаты. Но каким будет его судьба на фоне бурных думских скандалов. Обстановку в Государственной Думе России оценивает парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин. Ведет программу Елена Рыковцева. Не пропустите час прессы после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задача выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали.
Представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного
ресурса. Пожар в кафе «Белладжио» произошел 14 февраля на вечеринке по случаю Дня всех
влияний. Это путь к полномасштабной гражданской войне.
Смысл того, что Европейский Союз хочет сказать России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.